Олечка, мы тогда начнем с вашего вопроса, вот который там...
Вы знаете, я пока слушала этот вопрос, передумала задавать.
Да?
Мне кажется, он совершенно неуместен. Я просто хотела узнать, ну, вот так с вами поделюсь. Мне казалось, что сейчас, в наше время, столько новых технологий. Можно чему-то новому научиться. Говорят же, век живи, век учись. И Игорь Леонидович, возможно, до сих пор чему-то учится. Но послушала ваши рассказы, такая база. Но чему в наше время можно научиться? Скорее всего, совсем наоборот.
Вы не правы, Оленька. Надо всю жизнь учиться. Это не просто это декларация, это я вот по себе сужу. Ведь есть какие-то вещи, вот даже когда мы принимали молодых, когда их обучали, ведь это было смешно, конечно, но года 3-4 приходилось работать с людьми. Мне очень помогал видеомагнитофон. Это мой помощник был. Мне Лапин подарил магнитофон. Их всего было два. Один он подарил своим избирателям в городе Вольск, которые не знали, что делать с этой машиной, и мне. И я на каждого из моих коллег заводил видеодосье. И раз в 3-4 недели мы садились. Не один я, конечно, педагогический состав у меня был. И педагоги, режиссеры, которые с нами работали. И мы смотрели вместе с этим человеком, или с девушкой, или, значит, с парнишкой, что он наделал за эти 3 недели. И смотрели, вверх ли он идет, или поровно идет. И не дай бог, чтобы он успокоился. Самое страшное вообще в любом виде искусства, а я еще раз хочу подчеркнуть, что телевидение, радио – это искусство, это высоченное искусство, сложное, еще до сих пор до конца неизведанное. Вот. Самое главное в искусстве – это не успокаиваться на достигнутом. Правильно? Вот стоит остановиться – все, это гибель художника. Так же, как в любом виде искусства. Причем, знаете, сколько лет нам у нас ушло на то, чтобы доказать людям и руководству страны, что телевидение – это не просто средство массовой информации, не просто техническая возможность передачи произведений искусства на расстояние, но это искусство настоящее, самобытное, уже выработавшее свои приемы, свои черты какие-то определенные. И я вот работал, общественная работа такая была, в комитете по Ленинским государственным премиям, когда у нас была секция «Кино и телевидение». Ну, сами понимаете, что после союза «и» все второстепенно. Ведь раньше так у нас был, как комитет назывался, по радиовещанию и телевидению. А потом с 70-го года у нас стал Государственный комитет по телевидению и радиовещанию. Понимаете, разницу чувствуете? Ну, также и у нас секция была «Кино и телевидение». Ну вот и мы с Ираком Варсамовичем Андроником представляли телевидение в этой секции. А с нами был Сергей Апольнович Герасимов, с которым у нас была дружба еще, когда я во ВГИКе учился. Ну, в общем, он очень хороший, вообще великий мастер, я считаю, своего дела. Безумно не любил телевидение. И вот я говорю, ну как же так? Сергей Петрович, вы же сделали фильм для телевидения, вот сняли фильм, и очень хороший телевизионный фильм.
Какой фильм? Я не снимал для телевидения.
Да нет, я говорю, ну, кино шел, да, «Дочки матери». Помните, там Смоктуновский и Тамара Федоровна, и, в общем, такой фильм-то снят, он телевизионным способом, там в основном средние и крупные планы.
Это прием был?
Я говорю, это прием-то телевизионный. Ну, пожалуйста, я говорю, пересмотрите свое отношение.
Да нет.
А потом... Прошло время, я очень благодарен Игорю Ивановичу Васильеву, это ответственный секретарь был комитета, который помогал нам пробить это вот с Андроником, все другие секции, чтобы они действительно относились к телевидению как к искусству. И это помогло. В конце концов, приняли все, что телевидение – это действительно искусство. Для каждого из них счастье было работать, выступать, в общем, свои произведения показывать по телевидению. Ну, о чем там говорить? И музыкальная секция, и театральная секция, и даже секция архитектуры тоже они относились очень хорошо именно как к искусству, к телевидению. И это вот помогло. Да, и потом Сергей Аполлинович Герасимов снял прекрасно на студии Горького для телевидения фильм «Черное, красное и черное». Изумительный фильм, совершенно, но он снят киноспособом, но уже с приемами определенными, с крупными и средними планами, поэтому для актеров была не такая легкая работа. Надо было, о, ну это вы знаете, Геннадий, да. И вот, ну, в общем, это я тоже вспоминаю, тоже с ностальгией, потому что люди, с которыми я общался, это вот и Сергей Федорович Бондарчук, и Слава Тихонов, Алеша Баталов, понимаете. Это, конечно, было величайшее счастье.
Игорь Леонидович, очень не хочется обидеть никого из форумчан. И, конечно же, наши коллеги очень хотят, чтобы были заданы все вопросы, и вы ответили на все вопросы. У нас время есть, как у вас со временем?
У нас всегда со временем дефицит.
Мы переходим тогда ко второй части, Олечка, да?
Да.
Радиозвук, радиозвук, форум, радиозвук, форум, радиозвук.ком.
Игорь Леонидович, вот вопрос, который Денис Недолугий из Волгодонска задает: чем вы занимаетесь сейчас? Часто ли приходится вставать к микрофону и изменились ли ваши интересы?
Ну, сейчас не так часто приходится подходить к микрофону, но приходится, и достаточно вот сейчас, особенно предновогоднее время, сейчас, наоборот, даже иногда бывает пусто, иногда густо, но учтите, что я еще работаю на Первом канале Останкинского телевидения. Работаю, да, да. Ну, правда, по контракту. В конце каждого года начинаешь нервничать. А продлят ли контракт? Потому что, как говорили раньше в Одессе, проклятие, знаете, чтобы тебе жить на одну зарплату, да. Так вот, теперь там говорят, чтобы тебе жить на одну пенсию. А вот когда к пенсии еще идет зарплата, то можно еще жить. Поэтому, когда продлевается контракт, то уже чувствуешь себя человеком. Но дело не, даже не в деньгах, а дело в том, что, конечно, привык работать. И все, что поручается, что приглашается, когда приглашают меня, стараюсь исполнить как можно лучше. Ну, насколько могу уже. Причем иногда даже отказываюсь от некоторых вещей, потому что те люди, кто приглашает, они не понимают, что телевидение – это искусство, что это совсем не мое дело, и просто халтурить я не могу. Ну, так приучили нас почему-то, так плохо учили нас вот так, да. Так что каждая запись, каждое вот то, что я делаю, сейчас приходится, для меня представляет огромный труд. Почему, я вам объясню. Потому что я не имею права, как говорила моя великая мама Ольга Сергеевна Высоцкая, работать ниже той планки, которую я достиг. Значит, мне нужно снова собираться, нужно так вот все сделать, чтобы хотя бы на долю миллиметра, там, я не знаю, на какую-то долю было лучше, чем вчера. Поэтому очень сильно нервничаю. Раньше так я не нервничал. А сейчас безумно нервничаю. Даже сейчас, когда вы меня допрашиваете, я понимаю, гражданин следователь, что у вас много ко мне вопросов. Ну, пожалейте меня, я не виновен, я докажу вам. Вот, поэтому, конечно, сложно, в общем, жить. Но приходится жить, тем более мне сейчас одному, у меня тяжелые потери были в этом году. Вот, и совсем недавние потери, так что приходится брать себя в руки. И когда есть работа, когда есть возможность пообщаться с людьми, что-то сделать такое для них приятное, это меня вдохновляет и вот заставляет жить дальше.
Вопрос и от Кати Алексеевой, и от Виктора Сергеевича, которых интересует. Охотно ли вы соглашаетесь читать для рекламы? И как часто это просят?
Очень неохотно и очень боюсь этого. Потому что вот сейчас, когда-то я делал рекламу, это лет 12 тому назад, по поводу неватона. Это, в общем, прибор, который снижает давление, в общем, хорошо действует. Это практически электромагнитное поле, в котором вот мне в течение всей моей жизни приходилось быть и на Шаболовке, и в Останкино. за вышки, понимаете? Но это очень хороший прибор. И вот вдруг появляется мой портрет 12-летней давности в АИФе. Там еще где-то появилось, мне сказали, вот кто-то сказал. И уже спрашивают, а можно ли, это хорошие приборы, можно ему доверять и так далее. Поэтому к рекламе отношусь с большой осторожностью. И вот я напомню, как мы кремлевское масло рекламировали, которое потом мы с женой постоянно покупали, и очень хорошее было действительно масло, это действительно. А уж вот когда медицинские приборы, здесь уже иногда приходится отказываться, потому что, ну вот у меня родственник, который, правда, уехал сейчас, он кандидат медицинских наук и, в общем, разбирается хорошо в этих препаратах. И я всегда с ним консультировался, и когда понимал, что это совсем, ну, не апробированное лекарство или там средство какое-то, то я отказывался. Хотя рекламу я люблю. Рекламу. Понимаете? Потому что там тоже можно почудить, что-то такое сделать, попробовать там и так далее. Большое спасибо.
Алендер из города Саранска спрашивает, а кого бы вы выделили из современных дикторов, на кого бы, по вашему мнению, действительно стоило бы равняться?
На этот вопрос я не дам ответа. Это очень деликатный такой вопрос, потому что из большого числа коллег, или там не коллег, а уже представители новой профессии, которая называется телеведущий. Даже меня иногда узнают на улице и говорят, ой, это ведь это телеведущий, понимаете. Раньше иногда говорили, о, вон этот диктор идет, или о, этот комментатор, знаете, комментатор, да, о, это уже другая статья, понимаете. Поэтому я не могу ответить на этот вопрос и равняться на кого-то, и это очень сложно. Поэтому есть очень интересные и очень перспективные ребята, мужчины прежде всего, дай бог им, чтобы они только не останавливались на том, что, чего они достигли, а это самое главное. Это вот Лёша Пивоваров, например, на НТВ, это один из самых лучших, продолжатель линии Лёни Парфёнова, но уже в своем индивидуальном качестве, так сказать, и вносящим свои определенные чисто человеческие индивидуальные качества в работе. И как ведущий информационной программы, ну, это стиль такой у него очень своеобразный свой, и очень хороший, сдержанный, начинающий, он недавно стал работать на программе «Время», это Виталик Елисеев, в нем тоже я вижу очень хорошие перспективы, тем более, что он вот хотел со мной встретиться, и я ему по секрету расскажу все наши секреты. Ну и Катя Андреева, вот моя ученица, действительно, она очень душевный, очень богатый духовно человек, но работает, к сожалению, не на все 100% свои. А потенциал у нее значительно выше. Но она молодец, она очень тоже держит правильную свою линию, и она остается самим собой в предлагаемых обстоятельствах, а это самое главное для нашей профессии. А что касается радио, то у меня, к сожалению, нет, я не вижу там, не слышу, вернее, тех людей, которые меня могли бы заинтересовать. Хотя я знаю, что есть талантливые, хорошие люди и на радио, но я их не слышу.
Плохо слышать стал. Глухой, да, старости-то.
Следующий вопрос от Тамилина Олега из города Томск. Здравствуйте, Игорь Леонидович. У нас на форуме частенько возникает тема о дикторах советского времени. Вот, мол, попробуйте так исполнить, как эти люди. То есть речь большинства советских дикторов звучит как знакомая мелодия, как некий стандарт звучания. И, возможно, в нынешние времена это не очень востребовано, но тем не менее. И вот Олег повторяет вопрос, который он Геннадию задавал во время нашей с ним беседы. Геннадий ответил по-своему. Теперь Олега интересует ваше мнение. Как добиться той вот советской интонации. Возможно, есть некие азы приема тонального построения фразы или абзаца. Олег говорит, что ему кажется, что советская манера подачи текста чем-то схожа с чтением сказки. И вот он спрашивает у вас, как добиться такого звучания классического советского?
Ну, вопросик, я бы сказал. Ну, вопрос вопросов. А вот ради того, чтобы добиться того звучания, для этого надо жить в ту эпоху. Видите ли, в чем дело? Мы хотим или не хотим, это помимо нашего желания происходит, но телевидение в первую очередь и радио тоже в первую очередь, в равной степени, они отражают то, что происходит в данный момент в стране. Хотим мы этого или нет, но это отражение получается очень четким, ясным и не зеркальным, а просто однозначным. Поэтому ничего удивительного нет в том, что звучало все по-другому тогда и совершенно иначе звучит сегодня. Рецепта такого, чтобы вернуться к тому звучанию, у меня нет и не может быть, потому что для этого надо быть моложе лет на много, я бы сказал так по большому счету, чтобы вот войти в тот ритм, в ту атмосферу жизни, которую нам предлагает сегодняшняя Россия. Поэтому ответить на этот вопрос невозможно, и я думаю, это нереально, потому что мы сейчас строим совершенно другое государство, да, понимаете? Во. И вот Геннадий вырывает у меня микрофон. Он хочет задать наводящий вопрос, который меня избавит от ответа на этот вопрос.
Это скорее не вопрос, а я просто хочу поделиться информацией с Игорем Леонидовичем, что я как диктор, ну, как правило, рекламных роликов, ощущаю в последнее время просто по тем заказам, которые падают на мою долю, стремление именно к советскости в стилистике. То есть меня просят все чаще, именно вот так и формулируют: пожалуйста, запишитесь как классический советский диктор. Вот, Игорь Леонидович. Возвращаемся к вопросам наших форумчан. Вересов спрашивает, есть ли у вас какие-то собственные способы борьбы с простудой в голосе, а Роман Шнайдер из Баден-Бадена. Он спрашивает, как должен болеть диктор, вот как он интересно формулирует вопрос, и должен ли он придерживаться полной тишины во время болезни, как правильно необходимо вливаться в рабочий процесс после таких заболеваний, как грипп или ангина. Спасибо.
Что я могу сказать, как доктор? На этот вопрос я ответить не могу. Но по личному опыту я знаю, что даже если ты паршиво себя чувствуешь, если даже у тебя насморк, и ты в нос говоришь, да, то есть тоже способ. Я не буду его раскрывать, я потом Геннадию расскажу на ушко. Чтобы, ну, чтобы прононса особенного не было. Да. Это очень простой способ. Не скажу по секрету. А, народу, да, сказать? Да. Да. Ну, во-первых, надо вам сказать, что когда нужно работать, а ты плохо себя чувствуешь или простужен тем более, то нужно просто психологически настроить себя на то, что ты здоров, ты должен сегодня прийти вот к этому человеку и с ним поговорить, его, поднять ему настроение, чтобы ты сам был в хорошем настроении. И вот такая, ну, это на словах, это очень сложно. Вот. А чтобы, если насморк, если вот так это заложено у тебя все, то одну из ноздрей надо закрыть кусочком ваты. Да. И начинается такой хороший поставленный голос. Да. Нет, ну нормальный, в общем, такой. Тогда уже. Вот сейчас, видите, я даже немножко в насморке, вот немножко. Да. Вот чувствуете прононс, да? Ну, нет, не чувствуете. Вот видите, я поборол, потому что вы и заставили меня. Вы меня посадили к микрофону.
Вот я чувствую себя тем объектом, ради которого...
Так я знаю, товарищ следователь, товарищ Волков, ну, простите меня, гражданин, вернее, Волков, ну, простите меня, ну, я не ведал, что творил.
Вы знаете, уважаемые форумчане, я в рамках хвостовства могу сказать, вот почему меня Игорь Леонидович называет следователем, если кто не знает, и Волковым. Был такой сериал «Час Волкова», где вот я был первым исполнителем майора Волкова, и для меня был огромный сюрприз, что мой любимый мэтр, мой эталон в профессии, вдруг однажды, когда мы встретились, подходит ко мне и говорит, ну, всякие очень добрые слова, мне стыдно сейчас их повторять в присутствии Игоря Леонидовича, и сказал, вот, что вот я его подсадил на вот сериал, где я играл майора Волкова, следователя, значит, в сериале «Час Волкова».
А вот дело в том, что это действительно образ настолько был естественен и настолько вот органичен, и настолько вот вошел, вот, это не только мое мнение, это подумайте, поверьте, что вот многие люди, кстати, понимаете, вот в этом фильме как-то авторам удалось избежать агрессии излишней. А образ Волкова, который создал Геннадий Венгеров, это, я вам скажу, просто вот идеальный образ. Вот после Жана Габена, который, ну что, я не сравниваю, нет, вы выше даже, может быть, лучше, убедительнее, во всяком случае. И ближе к нам, потому что вы же наш человек, а не француз какой-то там, понимаешь. Вот. И действительно, вот талант человека, он раскрывается, и я позавидовал, белой завистью подчеркиваю, что вот в своей жизни, когда меня приглашали в кино там сниматься, ну, нельзя было, потому что разбивать образ, то есть тебе тогда не будут верить в телевизионном ящике, когда ты сыграешь какого-нибудь даже положительного человека, ну, а артист, чего артисту верить? Понимаете, тут очень сложная такая. Володе Ухину предлагали очень хорошую роль, и даже он показывал мне пробы, кинопробы очень хорошие, но тоже отказался.
Игорь Леонидович, но сейчас этой же проблемы не стоит, и если, допустим, я позвоню вам и скажу, вот у меня знакомый режиссер, он предлагает вам сыграть образ какого-то человека, который абсолютно никак не связан с профессией диктора, то есть вам придется создавать образ вашего современника. Вы
не, я
согласен?
Могу сыграть, скажем, Змея Горыныча, почему, пожалуйста. Кощея Бессмертного мне трудно, я уже животик нарастил, понимаете. Ну, потом по возрасту что-нибудь такого молодого какого-нибудь я уже не смогу сыграть. Но я откажусь, конечно. Никто, слава богу, не приглашал. Меня Хуциев приглашал, когда я еще учился в ВГИКе, он хотел пригласить. Вот каждый раз, когда я с ним встречаюсь, я говорю, ну, что ж ты меня не снимаешь, а? Уже сколько лет прошло, уже больше полувека, все не снимаешь. А я снимался в кино, между прочим. Первый фильм у меня был «Девичья весна», где я играл самого себя. Я самого себя в основном играл. Там репортера, который бегает с микрофоном. И, в общем, Оганесян и Дорман, молодые режиссеры, воспользовались этим и меня пригласили. Потом, через 40 лет, я у Меньшова снимался в «Зависти богов», тоже играл почему-то самого себя. Пришлось, конечно, помолодеть там лет на 15, да, немного.
С Анной Николаевной
Шатиловой, но она молодец, она прекрасно сохраняется, в отличие от меня. Ну, что делать, ну, женщина вообще. Вообще, женщина, Оленька, я согласна со мной. Женщин можно, ну, так сказать, ввести где-то в 33 года, но не больше, верно?
Игорь Леонидович, я не то что обещаю, но... Когда меня будут приглашать на какие-то новые проекты, если я увижу там роль, которую, по моему мнению, но это ни в коем случае не будет роль, связанная, вот где вы должны играть себя. Мне лично очень любопытно, и была бы огромная честь оказаться с вами на съемочной площадке, в образах, извиняюсь за ударение.
Я еще забыл, чтобы я играл Деда Мороза. В одном фильме. Вот это я играл. Но где этот фильм, не знаю. Еще снимали в парке Горького «Морозный день». Вот. Но там что-то такое было. Ну, ничего, так вот вошел в образ. Пришел домой и не вышел даже из него долгое время. Ну, короче говоря,
если будет возможность меня пригласить, то не нужно. То спасибо не надо. Нет, не надо. Я уже в том возрасте, когда говорят, не слишком ли долго ты живешь, дружок. Вот, так что давайте поговорим лучше. А, я вам рассказывал, вот я хочу Оленьке рассказать. Хватит обо мне, поговорим о вас, да? Как вот американская актриса дает интервью журналистам, значит, и потом она говорит, ну, господа, ну, хватит обо мне, ну, хватит обо мне, давайте поговорим о вас. Как вам понравилась моя последняя роль? Так что лучше не обо мне, а давайте поговорим о профессии, действительно. Вот какие вопросы, касающиеся умирающей, уходящей профессии, которую вы хотите реанимировать? Это, ну, архитрудное дело, как бы сказал товарищ Ленин. Архитрудное. Вот есть такой вопрос? Как ее сохранить? Как ее сохранить? Как повернуть наших дорогих коллег, журналистов, которые, знаете, иногда говорили, что еще в наше время? Ха, почему там у нас была замечательная консультант на радио, я ее потом перевел к нам на телевидение, и она продолжала и помогать своим товарищам на радио, и нам, конечно, Флоренция Леонидовна Агеенко, автор многих словарей для работников телевидения и радио. Вот до сих пор мы с ней перезваниваемся. Иногда вот я недавно озвучивал один фильм, и там нужно было решить один вопрос. Я прям всегда, как всегда, к ней обращаюсь, она всегда дает очень точный ответ. Как? Не можно и так, как некоторые говорят, а говорит точно, как произносить, где поставить ударение, как произносить ту или иную фамилию или то или иное слово. И что характерно, что они отвечали, журналисты, а что это мы, а мы не дикторы, мы журналисты, то есть мы можем говорить, как хотим. Вот этого не допускалось никогда на радио, прежде всего. Чем школа на радио отличалась? Тем, что там все замечательнейшие комментаторы, замечательнейшие ведущие были, обязательно они проходили обучение вместе с дикторами, вместе с теми режиссерами, педагогами, в частности, Владимир Всеволодович Всеволодов, это был замечательный артист театра Ленкома и замечательнейший режиссер-педагог. Он вместе с Ольгой Сергеевной, у них даже методическая есть, до сих пор у меня сохранилась... Ну, расшифровка этой записи, радиозаписи, где они вот говорили о том, о профессии, как сохранить, как остаться вот самим собой в предлагаемых обстоятельствах и в то же время быть художественным. И не просто чтецом, а чтецом художественного слова. Вот, и поэтому реанимировать профессию нам не удастся. Но повлиять, во всяком случае, ведь вы обратите внимание, что уже слово «диктор» вообще из лексикона нашего исчезло. Понимаете, уже не диктор, нет, не диктор, уже телеведущий, радиоведущий. А, вот видите, мне пальчиком грозит Геннадий, говорит, что нет, товарищ!
Есть дикторы. Ну, по крайней мере, вот в рекламе это исключительно дикторы.
Да, я понимаю. Но вы знаете, вот я вам сейчас покажу немножко, вот какая разница, вот диктор, вот где работает такой диктор? Внимание, внимание, от пятой платформы 7-го тупика отходит поезд Москва-Бердичев, передаем марш Шопена. Вот это вот диктор, да? Да. Но мне кажется, что вот даже сейчас в аэропорту, я вот позавчера провожал, когда моего свояка, значит, в Болгарию на родину, я услышал там по-английски и по-русски хорошо стали говорить дикторы. Они уже не как дикторы говорят, а как люди. Прежде, ну, диктор Дикторович или дикторина Дикторовна, вот понимаете, были вот такие обезличенные дикторы. А сейчас нужно стремиться к тому, чтобы каждый диктор имел, ну, свой голос, свое лицо, если хотите, чтобы свое собственное, индивидуальное, личностное, понимаете? Вот тогда это интересно. Тогда это не диктор, а собеседник все-таки. Вот вернулись к тому слову, которое мы с Ольгой Сергеевной долго искали. Он действительно собеседник, с которым приятно побеседовать, которого приятно послушать и полезно послушать, потому что он несет положительную информацию. Ведь очень важно еще, тоже такой секрет расскажу, если хотите, даже в отрицательной информации, которая приходит, да, нужно обязательно
понижать голос, там не переживать, боже упаси. То есть надо нести даже в отрицательной информации, в трагической, вернее, информации...
Надежду,
да. Вот очень хорошо вы сказали. И веру, и надежду, и даже немножко любовь. И тогда все будет ясно, понимаете? Вот да, произошло несчастье, погибли люди, вот погиб целый коллектив замечательной команды. Да, не только русские были, там даже иностранцы погибли. Ведь это страшная была информация. Как ее произносили некоторые дикторы? Вот точно так, что от пятой платформы седьмого тупика отходит поезд номер седьмой, да, передаем марш Шопена. Вот все точно так же было. Меня это поразило, вот понимаете, ну, бывали, конечно, случаи, когда наши коллеги допускали такую вещь, просто тогда делали замечания, и Ольга Сергеевна всегда очень переживала это, потому что надо переживать вместе с народом, вместе со своими людьми, ради которых ты, в общем, живешь и работаешь, то, о чем ты говоришь. И я хочу еще раз сказать, обязательно, если у тебя нет этих чувств, то хотя бы оценку факту дай, свою, личную. Вот и все. Мы не будем говорить о чувствах, а будем говорить об оценке, да? Ольга Сергеевна, вот все по системе. По системе она даже приближалась к системе Станиславского. Никакой лжи не должно быть. Да, одна должна быть правда. Ну, как я могу равнодушно говорить о том, что погибли люди, да? Или как я не могу без радости говорить, что наконец-то наша партия «Единая Россия» выиграла выборы, понимаете? Но здесь не нужно такой оценки давать. Нужно более сдержанный, правильно? Потому что мы ждали этой победы. Да? А вот когда наша хоккейная команда выиграет, вот это другое дело. Но в этом отношении вот наш масштабнейший председатель Гостелерадио Лапин Сергей Георгиевич очень сложная фигура, но масштабнейшая. Но он всегда говорил нашим спортивным комментаторам, когда они уезжали на мировые первенства или на Олимпийские игры, что не нужно, значит, если мы даже проиграем, то советская власть все равно останется. Поэтому не нужно, так сказать, переживать это дело. И не надо так настраивать наших зрителей, наш народ на то, что мы обязательно должны победить. И вот сейчас, к сожалению, мы убеждаемся в том, что наш спорт, вот, например, не очень радует нас, верно, своими победами. И сейчас мы уже правду говорим о том, что действительно у нас очень... И в спорте у нас большие проблемы. Большое спасибо. Да, дальше.
Олечка, я хочу рассказать маленькую историю из своей жизни, которая очень сильно касается вот этой тематики, о которой сейчас говорил Игорь Леонидович. Когда я начал работать информационным диктором на радиостанции «Немецкая волна», привнеся, естественно, в свою работу советскую школу, которой я к тому времени обладал. Мне сказали через некоторое время: нас не интересует твое личное отношение к происходящему. Пожалуйста, убери его. Только сухая информация, пожалуйста, без твоего личного отношения. Я сказал: вы знаете, я не умею. У меня так аппарат сложен. Весь в целом я не могу отделить рот от души. И, в общем, я стал намного меньше работать на новостях и больше читать литературные произведения, озвучивать фильмы, где как раз был спрос на личное отношение к происходящему. Вот такая маленькая реплика. Оля, у вас там вопрос?
Да, мы переходим к следующему вопросу от Родригеса из Днепродзержинска. Во-первых, он вспоминает, как смотрел программу «Время», как и мы все в детстве, вместе с родителями. И он, и я, присоединяясь к его мнению, мы не переставали удивляться тому, как вы читаете новости. Казалось бы, сухая информация, переполненная партийными идеологическими моментами вот этой тематикой, но каждый божий день вы подавали ее так, что хотелось слушать, и слушать, и слушать. Скажите, как вам это удавалось, удается читать, и в чем ваш секрет?
Вот это именно секрет. Как это на словах расскажешь? Я не знаю.
Я еще раз просто выполнял те вот основные требования, о которых я сказал, что кому зачем, да, и я искал в каждой в таком сложном, очень, ну, стилистически сложном по смыслу тексте какие-то вещи, близкие нормальному обывателю, нормальному человеку, что касается социальных проблем и так далее. И вот ведь я еще вот этот секрет рассказываю, когда много у вас новостей, одним голосом, когда приходится их передавать, вот, понимаете, надо менять объект. Вот, например, если я говорю о там, выборах, например, в Государственную Думу, то, конечно, ну, я могу выразить мою оценку там, по отношению к Единой России или к Справедливой России, понимаете, или даже к нашему дорогому Владимиру Вольфовичу однозначно, вот, понимаете, то ну, это вряд ли кому-нибудь сейчас понравится, верно? Вот здесь можно быть, так сказать, совершенно объективным, просто я вот довожу информацию, что столько-то процентов получила эта партия, столько-то процентов, столько-то будет голосов в Государственной Думе, ну, а что будет дальше, я не знаю. Вот. А, но если я рассказываю о каких-то вещах, о том, что у нас станет вот дешевле ипотека, например. Ведь это же как приятно человеку услышать, особенно молодому, который хочет завести вот семью, вот он уже женился, он снимает квартиру, а тут он может выкупить, ну, я не знаю, понимаете, это радостное сообщение, да? И мне приятно, ну, и так далее. Или я говорю о том, что у нас вот стало дешевле стоить мясо там, или гречка наконец вернулась к своей прежней цене, так это же приятно для народа, понимаете? Ну, и так все касалось вот, потому что иногда очень много воды было, особенно мне было трудно, например, новогодние, вот, предновогоднее поздравление советского народа от имени ЦК, Президиума Верховного Совета и Совета Министров зачитывать. Почему? Потому что я понимал, что в те минуты, когда пойдет это в эфир, в это время за столом будет что? Дайте мне огурчика, мне, пожалуйста, помидорчика, а вот, пожалуйста, салатика, вот, пожалуйста. То есть они не слушают, что ты говоришь, но настрой предновогодний, а он какой-то вот неполитизированный, он весь в надеждах в том, что на то, что будет Новый год лучше, радостнее и так далее, ну, и так далее. Как вот к этому настроению приблизиться? А записывал я это в 30 числа еще, когда еще нет этого вот этого предновогоднего настроения. Поэтому приходилось его вот придумывать, создавать и смотреть эту запись сейчас уже невозможно в будний день, потому что это так неправдиво, так это, ну, не натурально, я терпеть это не могу. Поэтому вот все, что вы делаете, и, ну, я имею в виду, к молодым обращаюсь, к молодым, все, что вы, о чем вы говорите, пропускайте это через себя, через свою личность, через свое понимание, ощущение, прочувствование того или иного вот события и факта. И будет все естественно и хорошо, и будет достаточно правдивое настроение. И вот таким образом можно вернуться к так называемой, как вы говорите, классической. Это не классическое. То, что вы называете классическое, вот дикторское, так сказать, мастерство, это не классическое. Это просто нормальное мастерство, потому что оно основано на, тоже на таких вот основах, ну, трех китах и так далее, и которые никакие режимы не могут изменить. Просто мы сейчас переживаем сложное время. Как говорил Конфуций, не дай бог тебе жить во времена перемен, а мы попали в эти времена, и ничего не сделаешь, приходится их переживать.
Времена не выбирают.
Времена не выбирают, сказал Геннадий.
В них живут.
Андреич, но вот в них живут и умирают. Повторяю, это не я придумал. Так, еще раз. Времена не выбирают.
В них живут
и помирают. Лучше жить, чем помирать. Я бы дал такой ответ.
Игорь Леонидович, вы баловали меня всегда пародиями на нашего дорогого Леонида Ильича Брежнева. У меня в связи с этим возник вопрос. А довелось ли вам общаться с ним лично? И какие у вас были, если были, моменты общения?
Вы знаете, я как швейк старался быть ближе к кухне, подальше от начальства. Во-первых, для того, чтобы с большим уважением относиться к руководителям, нужно с ними не встречаться, а нужно их себе нафантазировать. Так вот я, во всяком случае, жил всю жизнь. С Хрущевым мне удалось один раз только встретиться, и то просто пожать руку. Он выступал, а я на стреме сидел. На всякий случай, это прямая была трансляция после его очередной поездки куда-то там в западную страну, и он после обеда вышел такой красненький, такой сытенький, и, значит, долго-долго что-то говорил. А мы сидели так на первом ряду для страховки. Потом он пожал руку, в том числе и мне, и я ее 3 недели не мыл. Ходил и говорил: ребята, не трогайте, здесь вот эта рука товарища Хрущева. Ну, шутка шуткой, а в общем, не нужно это было. С Леонидом Ильичем я ни разу не встречался, слава богу. Меня бесконечно приглашали на эти вот кремлевские всякие вечера, там эти, там, когда приглашали всех знаменитых артистов и так далее, чтобы я там что-то такое провел, там все. Я всегда находил причину занятости очень большой на телевидении, что мне нужно программу «Время» готовить, там очень тяжелое время, сейчас очень важно, вот я не могу, извините, ради бога, все, чтобы... И один раз только я сглупил. Леонид Ильич возвращался из Америки после встречи с Никсоном, это был очень важный момент, такой полуконец холодной войны, и он ехал через Париж. А в Париже был такой комментатор Леон Зитрон, самый из Одессы. Он прекрасно по-русски говорил. Он к нему подошел спокойно на аэродроме и говорит: Леонид Ильич, как дела, как вообще жизнь? Тот ему хорошо ответил, был трезвый, все нормально еще, все такое. И вот из Парижа они летели в Москву. И я дал такую самую идею. А чего ж нашему там, например, Вале Зорину, нашему американисту, поехать и взять у него интервью, так же, как Леон Зитрон, и спросить его, элементарный вопрос, какие вот у вас впечатления о поездке, о встрече, как вы чувствуете себя на родной земле? Ну, элементарно так, простые такие. Это просто, чтобы по-человечески, так же, как Леон Зитрону, ответил. Ну, сдурил я. А мне сказали: вот ты и поедешь. Это наш председатель сказал. Я говорю: зачем, какое я отношение имею к этому? Нет, ты поедешь и задашь вопрос, это все-все. Мы уже все согласовали. Да что и зачем? Дают мне машину, приезжаю туда, там у меня, значит, такой проход есть к нему, корреспонденты... И фотографы, когда освободили мне дорожку, очень хорошо относились ко мне, ничего не скажешь. Я все приготовился, все такое прочее, потом прошел Олимп, все члены и кандидаты в члены. О, это картина была, она всю жизнь запомнила. Они шли, все такие почему-то загорелые, все сытые, все довольны, и все очень о чем-то мудро и спокойно разговаривали. Они встречать пошли Леонида Ильича. И вот он уже идет, я приготовился, я, значит, знал эту дорожку, микрофон, естественно, на шнуре, тогда не было радиомикрофонов. Я приготовился, в это время почувствовал, что сзади за мои руки вцепились клещи. Это был товарищ Курносов из 9-го управления. И он мне сказал: интервью не будет. Я говорю: как не будет? То согласовано. А я говорю: не будет. Но тогда я думаю, чем я хуже Юрия Валерьяновича Фокина, который иногда прямо бросался вообще, несмотря на то, что у него нога была очень больная, он, значит, мог вырваться. Я думаю, я сейчас тоже вырвусь сейчас из этих рук. Но он встал на шнур от микрофона, и когда я увидел Леонида Ильича, когда я хотел уже сделать этот футбольный финт, его, значит, бедром оттолкнуть, во-первых, его можно было только КамАЗом оттолкнуть. Он небольшого роста, но масса была... И у него не руки, а клещи. Он так меня схватил. У меня 3 недели синяки были, у меня руки болели. И встал на микрофон, и я только крикнул: Леонид Ильич! И потом уже видел в программе «Время» вечером, когда приехал, свой затылок уже лысеющий, и, значит, Леонид Ильич реагировал на мое, на это. Потом я еще раз: Леонид Ильич! Вот и все, что я видел. И, короче говоря, оказывается, когда потом выяснилось, в общем, фиаско потерпел я такой, я был так доволен страшно, хотя руки очень болели. Почему я был доволен? Потому что, оказывается, он во время перелета из Парижа в Москву пообедал, и, видимо, там немножко коньячку перехватил лишнего, поэтому решили, чтобы он не говорил ничего. И уже оттуда была команда дана, что никаких интервью, ничего не... Значит, дайте ему пройти спокойно к машине, и все. Вот так закончилась моя единственная и первая и последняя встреча с Леонидом Ильичем. А что касается вот подражания ему, я категорически запрещал моему одному коллеге, который гениально его один к одному подражал, ну точно. И был случай, когда... В одной речи нужно было, ведь я вообще памятник должен поставить, вот мы должны поставить нашим монтажерам, которые монтировали его речи, потому что он иногда пропускал слова, которые брались из других речей, вставлялись, причем это не электронный монтаж был, а это ужасно сложные работы, причем за несколько минут до эфира, вы сами понимаете. Это просто замечательные техники, вот действительно, ну, я всегда к ним приходил, кстати, после записи, и им первым задавал вопрос, потому что они были самые объективные зрители и самые внимательные. И если они находили что-нибудь, я бежал и говорил, только еще раз перепишем. Иногда по 7 дублей писал, чтобы все равно брали первый, но это не важно. Это всегда так. И вот к чему я это все говорю, что он очень здорово подражал. И однажды в своей речи он сказал, что в нашей стране...
Подражатель или...
Брежнев? Нет, Брежнев. Угу. За 200 миллионов депутатов. А надо было сказать 2 миллиона. Слово «два» хотя бы найти. Но нигде не было, ни в одной из речей «два». Значит, понимаете, ну, там падеж, ладно, можно как-то так смикшировать миллионом, может, так, непонятно, проглотить, так сказать, это тоже можно подрезать. Но «два» нет нигде. Что делать? И вот они подошли к моему коллеге одному и говорят... Слушай, помоги, значит, вот Танечка, вот та же Петровская, Витенька, помоги, вот, значит, только два, скажи только два, только как Леонид Ильич. Я его за руку и говорю, нет, никогда в жизни, чтобы этого не было, все. Я говорю, Танюшенька, обойдетесь, найдете что-нибудь похожее на два. Действительно, ребята нашли, где он сказал, миллионы. Все получилось так, что 2 миллиона, все как-то так, ну, так вот смонтировали гениально, понимаете? А потом он позволил себе где-то во время таких гастролей где-то на севере
публично
это сделать. И, значит, пришлось, значит, очень неприятно, там ему хотели даже его... Ну, я его защитил, он мне поклялся, что больше этого делать не будет. А потом в Харькове на стадионе... Выпил немножко, и вот, а он гениально подражал просто. Он еще это, ну, Виктор Ткаченко, очень хороший диктор. Он на программе «Время прекрасно» работал. Он из Харькова к нам приехал. В родном Харькове он вот это вот и сделал. Но после этого его 24 часа, конечно, вынуждены были. Он и меня подвел, и председателя, и генерала, который, ну, его защитил, в общем, чтобы его, ну. Ну, потом все нормально это было. Вообще, время было такое. Это у нас сериал, да? Вы разрежете потом это, да?
Ни в коем случае. Нет,
да кто будет слушать эту ерунду,
что я говорю? А вы не представляете, вот форумчане и будут слушать, поверьте мне. Я вам потом пришлю отзывы, я обещаю. Вопрос еще один от Виктора Сергеевича из Риги. Я процитирую. Этот вопрос. Еще раз здравствуйте, Игорь Леонидович.
Здравствуйте.
У меня еще вопрос к вам. Скажите, это действительно вы ведете со своей давней коллегой юмористический эфир на радио Юмор-ФМ? Или это кто-то так качественно вас пародирует? Если это вы, то что вас привело к эфиру юмористических передач? Как вы к этому пришли? Работаете ли вы еще где-то на радио? Я когда слышу ваши эфиры, не знаю, в записи они или нет, но я восторгаюсь каждый раз, и улыбка с лица не слазит. И еще раз низкий поклон.
Вы знаете, это мы записывали с Анной Николаевной Шатиловой, действительно, несколько лет тому назад. Причем, да, причем это уж старые новости такие, там ничего такого нет. И особенно юмор там такого я как-то не нахожу. Но если вам это нравится, вы слушайте. Но поверьте мне, что просто попросили, там очень хорошие ребята работают на этом радио, замечательные. И отказать им просто невозможно было. И мы с Анной Николаевной, тем более это у нас в Останкино было, и мы как-то пришли так, это раз сходу, раз, это нам близкое дело, и мы записали все это. И вот до сих пор мне многие говорят, вот и мы слышали, вам не слышали, так это вы слышали того. Сейчас бы я юмором бы не занимался. Я с юмором, знаете как, покончил давно, все.
А следующий вопрос от Ланселота из Оренбурга. Известно, что диктор – это профессия, которая, независимо от настроения и внутреннего состояния, требует качественного владения своим голосом и интонациями. Есть ли у вас какая-либо фраза-маячок, которая возвращает спокойствие и позитивный настрой на работу?
А пока Игорь Леонидович обдумывает этот вопрос, я все-таки хочу сказать, хотя Игорь Леонидович запретил говорить, произносить на написанные нашими форумчанами комплименты, но вот этот комплимент мне очень хочется произнести. Как и для многих выросших в СССР, вы для меня являетесь, прошу прощения за штамп, символом моего счастливого детства. Вот написал форумчанин Ланселот из Оренбурга.
Спасибо.
Это фраза, это признание, мне кажется, очень дорогого стоит. Символ счастливого детства, потому что со временем какое-то, скажем так, плохое забывается, а хорошее, оно вырастает в своих размерах. И там вот это счастливое детство, покой, мир, порядок ассоциируется, на мой взгляд, так же, как и у многих людей моего поколения, с программой «Время» в 21.00, со стабильностью. Можно по-разному сейчас к этому относиться, но это было действительно, надо признать, счастливое детство, и символом его, символом были вы, Игорь Леонидович.
Но не делайте из меня, ради бога, культа, пожалуйста, это так кажется. Спасибо вам большое за такое доброе отношение, такие слова я что-то прям уже отвык, никогда такого не слышал, вообще не слышал, да. Я вам ответить надо на вопрос.
Фраза-маячок.
Фраза-маячок. У меня не фраза была, у меня была молитва, обращение к Господу Богу и Пресвятой Богородице. Чтобы они меня... Знаете, иногда такие были ситуации, о которых сейчас вспоминаешь и думаешь, как же ты выжил вообще? Как ты это смог сделать, понимаете? Но у меня был такой момент, когда Леонид Ильич Брежнев вручал руководителю Йеменской Арабской Республики Орден Дружбы Народов. Вы знаете, текст перевода, ну, арабский, естественно, с помощью... кнопки, как я вам говорю, сенсорный, секундомеры, я знал, что он говорит там 3 минуты 42 секунды в ответной речи. 2:20 у меня, скажем, аплодисменты. И, значит, 3:41 надо, или 3:40 лучше уже можно закончить, или 3:41, чтобы на аплодисментах закончить. Текста не было, перевода, а эфир уже идет. А в это время Кирилл Лавров, он как раз мы ну, в комитете вместе были, все время встречались, а он просто зашел меня проведать, он снимался там в каком-то фильме, на одном этаже мы были в Останкино, и он видел всю эту суматоху, но я говорю, ну что ты, иди лучше в буфет, что ты смотришь, нервы только портишь. А действительно, Слава Королёв, главный выпускающий, вот недавно ушел из жизни, замечательный был человек, он звонил бесконечно в ТАСС и требовал литературного перевода, потому что мы уже в эфир выходим. Там говорили, сейчас. Ну, понимаете, вот неоперативно работали. И, значит, наконец мне прислали не литературный перевод, а такой подстрочник называется. Ну, я так посмотрел, думаю, если я это прочту, значит, это последний день моей работы. Там бог знает, что было написано. Ну, хорошо. Но главное, у меня был хронометраж точный, все, я уже точно знаю. Значит, жду, когда Леонид Ильич заканчивает. И, значит, передается слово награжденному товарищ Фаттах, по-моему, так звали руководители Йеменской арабской революции, он, значит, начинает ответную речь. В это время мне приносит текст «Слава Королёв», слава богу, вроде бы как бы литературный. Но он полулитературный был, прямо вам скажу. Поэтому мне нужно было на 2:20 найти какое-то слово, какое-то, на которое так отреагировали аплодисментами члены и кандидаты в члены, а также секретари, окружающие Леонида Ильича и Фаттаха. И вот, значит, я нашел это слово. Мы, значит, как там сказал, там мы ценим значение Великой Октябрьской революции для нашей Йеменской революции. Это вот я думаю, 2 минуты 19 секунд. И как только я 20-е пошла, пошли аплодисменты. Фух, слава богу, я закончил, значит, это все дело. Так, теперь мне нужно было до 3:42, значит, дальше еще продолжать ответное слово. Смотрю, там что-то очень много листов для такого небольшого, в общем-то, ответа. И уже подхожу к концу и смотрю, у него там 2 или 3 странички по-арабски, вот он благодарит родителей Леонида Ильича, там, бабушек, дедушек, вот, ну, это вот так, вот, ну, принято это так на Востоке, вот такие слова, и всех благодарит, начинает перечислять всех членов Политбюро, секретарей там и все прочее, а у меня остаются считанные секунды. Тогда я, значит, бросил этот текст и сказал в заключение своей ответной речи: товарищ Фатак провозгласил здравицу в честь нерушимой советско-йеменской дружбы. Аплодисменты. Я попал, все, тронулся, 3:42. Я отложил это и забыл уже все. Потом прихожу на выпуск программы «Время», сидит Кирилл Лавров. Я говорю: Кирилл, что ты сидишь-то? Он говорит: ты знаешь, если бы мне 1 000 000 предложили за такую работу, я бы отказался. Я говорю: да что с тобой, а что такого-то? Он говорит: а как ты это вот, там, знаешь, там текста же не было. Я говорю: как, был текст, я сам его редактировал, как это все нормальное явление. Пошли в буфет, пошли, я тебя кофе угощу, нашим пирожным, пойдем. И все, знаете, вот как-то мы... То ли это молодость была, то ли это вот какой-то вот... Ну, мы привыкли вот к этому, как вам сказать, вот состоянию такой готовности номер один, боевой готовности номер один. Поэтому все нормально. И ничего, все. А, вот еще хотел рассказать. Значит, это было несколько лет тому назад. Я еще работал на Первом канале «Всемирная сеть». Я был ведущей программы. Объявлял, говорил о программах там, рассказывал какие-то байки и свои воспоминания какие-то, в общем. В общем, хорошая такая работа была. Но я вынужден был гримироваться, тон покрывать, потому что уже возраст такой, что без тона не годится. Я, значит, переходил из одного здания в другое. И вот в большом здании там какие-то записи шли в это время. Я шел по коридору и смотрю, молодые ребята стоят такие. И, ой, узнали меня, дайте автограф. Я говорю: ну что вы, ребята, вы же маленькие, вы же меня еще не знаете. Да нет, знаем. Да ну откуда же вы меня знаете? Вы ж... Да как же, а спокойной ночи, малыши, выжили. А я никогда в жизни, я вообще мечтал об этой передаче, честно говоря. Но это удел был дяди Володя Ухина, вот у нас из мужчин, и наших девочек, которые блистательно вели эти передачи. Ну, я говорю: ну, хорошо, я им дал автограф, а потом думаю, откуда? А потом понял, они же были маленькие, они смотрели «Спокойной ночи, малыши». И когда заканчивали «Спокойной ночи, малыши», пока их родители оттаскивали от телевизора, пока появлялась эта физиономия, и она... У них ассоциировалось со спокойными ночами малыши. Представляете себе?
Игорь Леонидович, предпоследний вопрос.
Ой, боже мой, неужели?
Его задает форумчанин Саундбокс. Я процитирую. Здравствуйте, Игорь Леонидович. Трепет и уважение возникает у многих дикторов, когда они слышат ваше имя. Ваш голос, умение им пользоваться, поражает своим магнетизмом и внутренней, я бы даже сказал, душевной силой. Спасибо вам за такой пример. Может, не неожиданный вопрос на форуме дикторов и звукорежиссеров, но он такой: какое место в вашей жизни занимает религия и вера?
Большое. Пожалуй, спасибо вообще за комплимент. Ну, давайте, ну, не надо. Ну, правда, прямо от этих комплиментов мне становится очень как-то неудобно, нехорошо, понимаете. Я чувствую, что я, понимаете, превращаюсь в мрамор. В мрамор, да, в мраморную слизь от этих комплиментов. Давайте по существу. Значит, место занимает религия, вера. Вера – это великая вещь. Вы знаете, в 61-м году, еще я помню, на каждом подъезде каждого дома висели такие дзыбао наши. Это кодекс строителя коммунизма. Состоял он из 13 пунктов.
Заповедей.
Ну, пункты, я говорю. Но редакторы которые работали над, над этим текстом, или спич, как их, спич, ну, в общем, спичрайтер, да, там всякие вот товарищи, они взяли, конечно, 10 заповедей Господних, прибавили к ним еще 3, но это касалось, значит, международного положения, стран народной демократии и борьбы за мир во всем мире. А все остальные 10 заповедей были гениально совершенно изложены современным вот таким казуистическим канцелярским языком, но все заповеди, даже порядок их был соблюден, понимаете? И, ну, тут, конечно, волей-неволей, как не поверить, верно? Если даже наша партия призывает выполнять эти заповеди, значит, действительно будет у нас рай на земле. И мы тогда еще с женой решили завести ребенка. Как раз у нас и родилась дочка после того, как меня вот так убедила наша партия. Ну, а в общем, перед каждым выступлением, скажу по секрету, я обращался за помощью к Господу и Пресвятой Богородице. Это для меня было обязательным. Хотел я или нет, в любом положении, это живой эфир или запись, или это репортажи были, у меня страшные репортажи были, когда были живые эфиры. Там просто выйти из этих положений было чрезвычайно сложно. Но ничего, выходили с помощью Господа Бога. И верить надо обязательно, потому что без веры нет надежды и нет любви. И легче переносятся все тяготы и тяжелые потери, когда ты веришь в Господа Бога. Всем советую нашим молодым коллегам подумать. Тем более теперь у нас не богоборческое государство, и приветствуется вера. И многие люди действительно начинают по-настоящему верить. А это может укрепить наше государство, нашу Россию. Потому что надо восстановить все разрушенные храмы. Нужно воссоздать новые храмы. Это нам поможет возродить Россию. В этом я глубоко убежден. И думаю, что многие из вас меня поймут правильно.
Татьяна спрашивает. Скажите, пожалуйста, если слышите текст или ролик, записанный под Кириллова, что вы чувствуете? Из нескольких ваших интервью знаю, что у вас совершенно великолепное чувство юмора. Подозреваю, что неприязни не возникает или все-таки душу царапает.
Да, даже знаю, кто меня так хорошо копирует, причем до такой степени, что потом звонят, говорят, слушай, как хорошо ты звучал сегодня с Красной площади. Евгений Хорошевцев, очень талантливый человек, который работал, у Ольги Сергеевны учился, кстати, работал на радио, был даже директором. Сейчас он кремлевский диктор, он все, так сказать, приемы и все выступления, и выходы в свет президенты, или премьер, ну, сейчас президента, да, значит, сопровождает. Ну, и очень профессиональный диктор, замечательный совершенно. Он не только очень хорошо под меня работает, но и под Юрия Борисовича, когда нужно. Даже в одном из фильмов, по-моему, его пригласили специально, чтобы записать, ну, покачественнее ту ли сводку информбюро, и он это блистательно сделал. Вот, и очень хорошо, ну, манера его очень близкая к моей, может быть, поэтому так. Он особенно не старается подражать, но школа одна у нас, поэтому ничего удивительного нет. Пожалуйста, вот это я же его ничего не учил. Он сам учится у Ольги Сергеевны, у всех, кто его окружает, у Юрия Борисовича. Ну и что-то у меня схватило. Вот, пожалуйста, но я очень рад за это. И я с ним вот недавно встречался, он очень хороший человечек. Мы с ним, так сказать, поговорили, и все нормально. Даже выпили рюмочку, потому что это было в Кремлевском дворце, где нас награждали. Вот, понимаете, вот там можно было бы рюмочку выпить. Но так не удалось, конечно.
И последний вопрос от Татьяны. Есть ли у вас что-то такое, чего бы вы очень хотели озвучить? Какое-то произведение или новостной даже текст, который очень-очень-очень хотелось бы озвучить вам. Вот у нас, у маленьких дикторов, есть мечты, вот если бы начитать текст на центральном телевидении. А о чем мечтает диктор, который, кажется, читал и озвучивал практически все?
Конкретно я вам не скажу, наверное, что мне хотелось бы озвучить. Но некоторые вещи, которые меня потрясали в свое время, я даже мечтал вообще о режиссерской карьере, вот смотрите, несмотря на то, что понимаю, что я не гожусь совершенно в эту профессию, снять фильм «Мастер и Маргарита». Но не так, как снял Бортко, он замечательно сделал фильм, вообще потрясный фильм. Но это вообще великое произведение, которое можно интерпретировать как угодно. Но а чтобы вот прочитать такое, вот у меня есть, я даже хочу... Он умер, к сожалению, в молодом возрасте, очень хороший поэт такой. Он написал душераздирающую поэму, которую назвал «Русский крест». Вот если мне удастся это, да не только мне, просто, может быть, даже прочтет какой-нибудь хороший актер, который проникнется его содержанием и этими стихами, это целая поэма. Это очень полезно послушать, потому что она просто очень, ну, потрясающая, она потрясает, надо читать, об этом говорить не могу. А, в общем, у меня сейчас уже никаких таких планов нет. Планов дожить, сколько Господь мне отпустит, и хотя бы увидеть дочь, которая вот уже 20 лет живет за границей, работает там. Здесь она не нашла свою работу, она музыкант, пианистка. А в общем, хочу в общем, от всего сердца, от всей души пожелать, чтобы все мои коллеги, родные, дорогие, которых я очень уважаю, люблю, какие бы... Не надо себя называть никогда маленькие дикторы. Вы не маленькие, вы большие, вы хорошие, вы умные, добрые и... Очень талантливые люди, и вот этот талант, который вы хотите отдать, посвятить своему же народу, своим вашим вот зрителям, слушателям. Поэтому не жалейте себя, тратьте себя до конца. Не бойтесь, Господь Бог возместит все ваши душевные потери. Но нужно работать так, ну, чтобы, понимаете, чтобы вы почувствовали, но если небольшое удовлетворение, но, во всяком случае, какое-то удовольствие от того, что вы делаете. И если вы все будете правильно делать, вас будут уважать и любить, и у вас жизнь будет полноценной. А еще в связи с тем, что скоро наступит, кажется, скоро наступит Новый год, я бы сказал, по большому счету, я хочу пожелать всем вам доброго-доброго здоровья в Новом году. И чтобы все были здоровы и счастливы, и успешны ваши все любимые люди, домашние, близкие, друзья, все ваши дети, у кого есть дети. Ну, внуков у вас еще нет, понимаете, вы еще молодые. Ну вот, чтобы все-все у вас было хорошо. Самое главное – большого-большого настоящего творческого успеха и большого творческого удовлетворения от любимой работы. С Новым годом, дорогие товарищи, с новым счастьем!
Спасибо вам огромное, Игорь Леонидович. Настолько тронули душу ваши слова некоторые. Ну, совершенно по-другому я начала смотреть на все.
Я хочу сказать, Олечка, Игорь Леонидович, я лично сегодня получил огромное удовлетворение, сказал бы Игорь Леонидович в это время на моем месте. Но я хочу сказать, что я почувствовал очень важную вещь. Мне кажется, за время этого интервью снова связалась, извините за тавтологию, произошла, случилась связь времен. Мне кажется, сегодня получился мост между молодым поколением, юных коллег, коллег среднего возраста и вашим поколением, Игорь Леонидович. Спасибо.
Большое спасибо еще раз за терпение, за то, что вы слушали мою малосвязную речь. И если вы из нее действительно что-нибудь подчерпнете для своей работы, я буду счастлив, потому что, к сожалению, очень редко удается с кем-то поделиться вот такими какими-то вещами. Я, правда, не позволил себе душевного стриптиза, да, ну, в какой-то мере, ну, позволил, но я думаю, что меня коллеги простят, если я что-то лишнее наговорил. Дай Бог вам всего самого-самого лучшего. Господь с вами.
Спасибо большое.
Спасибо.
Радиозвук, форум, радиозвук.com.